Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня пятница, значит, у нас в гостях в студии, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Вышла новость вот такая на ТАССе с таким заголовком: «Патриарх Кирилл считает, что права человека должны ограничиваться голосом совести». Я сейчас не предлагаю нам вот комментировать слова святейшего патриарха, просто тема, которая всегда возникает и нередко возникает в последнее время и в словах выступления святейшего патриарха, и вообще в разговоре вокруг церкви, это отношение церкви к правам человека. Мы тоже этой темы так или иначе касаемся в наших беседах.
Многократно, мне кажется, уже касались.
Да, но, знаете, когда возникает новость, никогда не лишне коснуться еще раз. К тому же, что, судя даже потому, что так или иначе возникают на тему разговоры, понятно, что тема живая. Вы принимали участие в подготовке документа целого, официального, церковного,
да, он
декларации.
Да, в 2008 году был.
Вот, напомните, как он точно называется?
Это об основах учения церкви, там, о достоинстве личности и правах человека.
А с чем вот в этом смысле связан интерес церкви к теме прав человека и достоинства личности?
Он связан с практикой реализации прав человека в современном мире, с теорией, или с теориями, наверное, правильнее сказать, прав человека. Вот, и просто пришло время в церкви выразить свое отношение к этому и в теоретическом плане, и в плане практическом. И здесь, мне кажется, ну, общий подход понятен, то, что права человека, естественно, рассматриваются в связи с категорией свободы человеческой. И здесь речь идет о том, что свобода с точки зрения церкви, не только, конечно, церкви, но церкви в данном случае, безусловно, с точки зрения церкви, свобода и ответственность, эти категории, которые должны вместе, так сказать, реализовываться в жизни человека. И я думаю, что вот та цитата, которую привели, насколько я помню, это выступление пару дней назад, ну, святейшее...
Это проповедь.
Проповедь в день, да, святителя Николая, если не ошибаюсь, да. Вот, он, собственно, также говорил об этом, о нравственном балансе, вот, нравственной основе, если угодно, даже вот при, да, и по представлению о правах человека. Конечно, для церкви это принципиальный вопрос.
Ну, вот если я правильно помню проблему, которая стоит в этом документе «Основы учения церкви о правах и достоинстве личности», то речь идет о том, что понимание того, что такое права, что такое личность и как эти две вещи сочетаются, нужно вернуть в некий христианский контекст. Вот нужно об этом говорить в христианских категориях. Что в этом смысле мы должны об этом сказать? В какой момент они оторвались от христианских категорий, что произошло?
Ну, чисто терминологически, может быть, чуть-чуть по-другому, хотя, ну, тут это вопрос такой дискуссионный, вот, поскольку такой персоналистский подход, он все-таки в философии позже возникает, и можно спорить о том, есть ли он там у отцов церкви в момент, когда формулируется основа христианской догматики,
там, понимание личности,
антропологии, ну, вот именно такое специфическое, вот, особенно с присущей там категорией прав, категориями прав и так далее, это уже все-таки в большей степени новое время, конечно, вот, но документ возвращает нас в первую очередь, конечно, действительно к христианским базовым категориям, и там главной из них является категория достоинства, вот, человека, и это связано с творением человека по образу и подобию Божьему, такие фундаментальные библейские вещи, которые с этого документа, собственно, и начинается, вот, с апелляции к Священному Писанию и к трудам святых отцов церкви. Вот. А да, дальше понятно, что в европейской культуре ведь не в вакууме все возникает, и так или иначе можно противопоставлять там какую-то теорию прав человека, а уж тем более практики некоторой реализации этих самых прав в современном мире христианским представлениям о человеке, об обществе, но так или иначе это стало возможным, в том числе и потому, что вот когда-то христианство изменило мир. И очень сложно найти что-либо в современном мире, что так или иначе не было, не испытал на себя влияние христианского влияния. Вот, поскольку вот то, что было в античности, и потом дохристианской античности, и потом вот христианство, это вот такие фундаментальные основы в плане ценностей и представлений культурных, того, что мы культурным кодом называем сегодня, это все вот коренится вот там. Да, в христианских, так сказать, началах или в дохристианских, но тоже вполне определенных. Вот. Но при этом там и практическое значение документ имеет, не только такое вот обращение к генезису, но и вопрос того, как относиться сегодня. И здесь для христианства принципиально важно то, о чем вот Святейший Патриарх говорил в проповеди, которую вы вспомнили, точнее, ссылаясь вот на публикацию в ТАСС, это о том, что христианство, конечно, исходит из существования абсолюта и некого безусловного нравственного критерия. А очень часто в реализации в современном мире прав человека мы исходим из того, что из такого же нравственного релятивизма, из подвижности вот этих нравственных норм, из изменений. Вот. И, конечно, с христианской точки зрения это сложно воспринимать. Это просто ведет к распаду и общества, и, в общем-то, человеческой личности. То есть это та свобода, которая окончательно человека порабощает там, своим страстям, грехам и так далее.
Мы все время, помню, с вами делали интервью для журнала «Эксперт».
Да.
Вот когда это только-только, ну, не только-только, но вскоре после того, как этот документ был опубликован.
Да, это в 2008 году было.
Да, и заголовок, как сейчас помню, этого интервью был «Права человека и крокодила».
Да.
И вы рассказывали в интервью какую-то очень важную такую показательную историю про права крокодила. Можете сейчас ее напомнить?
Да, могу. Причем я ссылался на книжку американского политолога, по-моему, середины 90-х годов, даже, по-моему, 94-й год. Вот. Я как раз тогда собирал материал для диссертации, поскольку она про Америку была, то вот внимательно все смотрел. И там просто был такой любопытный эпизод, где женщина где-то в Майами, указывая на аллигатора, который там как-то заполз к ней в бассейн дома стоящего, значит, на берегу, и кричит, она вызвала полицейского и кричит, и спрашивает, что вы будете делать с этим. Вот. А полицейский спокойно отвечает, что я собираюсь вас оштрафовать, если вы, пытаясь его выгнать, причините ему какой-то вред, поскольку вот согласно последним принятым законам крокодилы появились здесь раньше людей, и, соответственно, вот при попытке причинить им какой-то вред, вы можете быть наказаны, оштрафованы и так далее. Вот. И женщина сначала теряет до речи, а потом кричит, что это не по-американски. Вот. И вот автор пишет, что это вот не из фильма «Утопии» взято, или «Антиутопии», а вот это вот некая реальность, которая имела место вот не так давно. И, собственно, вот ну как-то я, да, этот пример вспоминал, как вот некое доведение до абсурда, вот как раз-таки представление о правах, не сбалансированных никем, ничем там, и так далее. Но то есть это, правда, уже, извините, пожалуйста, то есть в логике там прав меньшинств, потом там права животных и так далее.
Но тут возникает интересный, мне кажется, именно такой методологический момент. Вот христианин говорит, что нельзя доводить до абсурда и абсолютизировать вот идею прав человека, потому что она может в такую карикатурность перерасти, вообще идею прав как таковую, защиту прав. На это тут же христианину говорят: ага, вы хотите отменить все права человека, то есть ты говоришь о том, что их не надо доводить до абсурда, а слышат так, что давайте мы вот поставим это под сомнение, саму идею. И возникает вопрос, а где-то золотая середина, где-то грань, о которой можно говорить, что вот тут права человека уместно нужны, неоспоримы и так далее. А вот здесь начинается уже извращение или доведение до абсурда, или какое-то искажение самой идеи.
Ну, если говорить о... Если под золотой серединой понимать оптимальную возможность существования современного общества, в котором... Общества мультикультурного и мультирелигиозного, тогда вот как раз-таки это есть тот баланс нравственный, тот голос совести, о котором Святейший Патриарх говорил и говорит постоянно, И это вот некий нравственный консенсус, который, с нашей точки зрения, он вполне достижим в обществе, поскольку это нравственный консенсус вот, мировых религий, это нравственный консенсус, который, в принципе, вполне достижим между человеком верующим и неверующим. Да? Вот. Но он должен быть в том смысле, что должно быть представление о каких-то фундаментальных базовых нравственных ценностях, которые являются основанием вообще поведенческой модели человека в обществе. Да? То есть можно, нельзя, допустимо, недопустимо и отсутствие вот размытости. И это является, если угодно, вот в предложенной вами терминологии золотой середины, то есть в том смысле, что это никак, в общем, не ограничивает права, ну, точнее, неправильно сказать, никак не ограничивает, но это не является нарушением человеческих прав, но это, знаете, как вот есть такое расхожее выражение, что траектория, или свобода траектории движения, или свобода движения моей руки, моего кулака заканчивается там, где начинается лицо другого человека. Ну, вот в таких вот вещах. Просто иначе может дойти до логики совсем другой. А почему он должен останавливаться там, заканчиваться там, где начинается там другой человек, или пространство личное другого человека? Вот. То есть на каком основании? И здесь вот нравственный консенсус вот предлагается именно в качестве такого основания.
Вот смотрите, часто в разговоре о правах, об ограничениях прав, о дискриминации, особенно когда эти разговоры ведутся как-то вокруг вопросов религии, приводят такие уже расхожие примеры, что вот в европейской стране запретили повесить растяжку на улицах Merry Christmas, потому что она оскорбит права мусульман или атеистов. Или вот, например, собственно говоря, пример, который, мне кажется, вы в интервью приводили, что в авиакомпаниях просят священников снимать наперстные кресты, то есть эти будут большие видные кресты.
Не только священников, то есть, в принципе, любого человека, которого крест виден. Нательный крест, может быть, ну, многие же носят там, да, на одежде.
Ну, вот и тут возникает вопрос каждый раз, а так ли уж это страшно, что по этому поводу ломались копья? Ну, допустим, когда там крест просят снять, это, наверное, особый момент. Ну, вот те самые уже набившие оскомину растяжки Merry Christmas, например. Ну, в конце концов, такая уж большая беда, висит растяжка или не висит. Людям это верить как бы не мешает, кто-то скажет. Вот так ли уж важно, вот так ли уж показательны эти примеры, если мы говорим о какой-то там дискриминации прав верующих или
атеистов? Ну, вот знаете, сейчас популярная есть такая объясняющая теория окно Авертона, да, по имени человека, который предложил, скажем, описал модель того, как может или как происходит по факту изменение в обществе о каких-то представлениях, и как вот на спектре от немыслимого и недопустимого можно двинуться, перейти к сторону естественного там и нормального, то есть соответствующего норме, там в 5 шагов, вот, и не нужно, просто невозможно это сдвинуть сразу, но это легко сдвинуть пошагово, да, то есть сначала там немыслимое, я сейчас точно с терминологией не ручаюсь, там, даже почти наверняка ошибаюсь, но, грубо говоря, то, что является немыслимым, надо сначала сделать там просто, там, условно говоря, таким необычным, да, потом необычное вот время от времени происходящим и так далее. Вот в 5 шагов ты можешь прийти, вот. А причем это ведь окно Авертона, обычно об этом говорят, когда мы говорим о чем-то вот, что раньше порицалось, вот теперь оно считается нормальным. Но оно ведь и в другую сторону может двигаться. Да? То есть мы скажем, а вот давайте мы не будем. И вот в этом, здесь в этом видится некая, ну, если угодно, опасность, да? Вот давайте мы все-таки не будем никого обижать, ну вот уберем сначала растяжки. Давайте потом мы там заменим там еще какие-то слова. Ведь это тоже реальные ситуации, причем уже довольно давно встречавшиеся и встречающиеся до сих пор, там, в тех же Штатах или еще где-то, когда священника приглашают там, на елку. В какой-нибудь там супермаркет или еще общественное место. Говорят, вот вы приходите, пожалуйста, потому что это Рождество. Единственное, что не надо упоминать Иисуса Христа, вот, не надо вообще никак подчеркивать христианский характер праздника, ну, и типа крест тоже снимите заодно. Ну, так, ну, зачем тогда священник нужен? И здесь, понимаете, здесь возникает вопрос, здесь на самом деле не так просто найти золотую середину, ту, о которой вы говорите, потому что это все-таки вот тема, которую вы затронули, она не так уже связана с нравственным консенсусом, она связана с сосуществованием религиозных культур, вот эксплицитно проявляемых символов, и так далее, и тому подобное. То есть здесь нравственный консенсус, безусловно, он нужен и важен с точки зрения того, что не может христианин там насильственно заставлять там убирать какие-то другие символы или там еще как-то себя вести агрессивно. Да? Здесь он всегда сохраняется, важность этого. Но на самом деле это немножко другая грань, да, вот этой темы. И здесь вот это же не, скажем, не... То, что здесь нельзя проводить параллель, скажем, с там, законами физики объективными, да, что вот правильно вот так, вот правильное объяснение такое, или правильно, если мы хотим, чтобы самолет взлетел, нужно вот его конструировать вот так. Здесь ситуация, которая предполагает волевой выбор. Вот наука не предполагает волевого выбора. Там, то есть, либо вы эти законы природы, так сказать, познаете и их используете, и тогда у вас самолеты летают, они падают. Да? Либо вы что-то не так поняли, и тогда вот там корабль утонет, а не поплывет. А здесь ситуация такая, что вот этой строгости научной нет, и принимается некое решение человеком. А давайте мы вот это уберем, а давайте поставим. И дальше общество просто будет развиваться таким образом или другим образом. Да? Ведь, собственно, вот, скажем, когда-то в Америке занятия в государственных школах начинались с молитвы «Отче наш». То, что Америка – страна, созданная протестантами, протестантами очень, так сказать, и вдохновленными, и убежденными, и никаких, так сказать, вариантов других там не было. И причем довольно долго это продолжалось, до 20 века, когда вдруг вот одна женщина сказала, а почему, собственно, вот я атеистка, почему мой ребенок должен в школе вот начинать занятия с молитвы «Отче наш». И вот один человек довел это дело до, значит, высших судебных инстанций, и все это было отменено. Кстати, так сказать, на полях замечу, что ее сын, когда вырос, он как-то вот ему было не по пути с мамиными мировоззренческими представлениями, написал книгу «Let's pray», «Давайте помолимся». Вот, вот такой был результат маминой деятельности в отдельно взятой семье. Вот. Но это я к чему говорю? К тому, что ведь это... было и под лозунгом, не просто, дело не только в том, что это проходило под лозунгом борьбы за права человека, а в том, что вот невольно, и вот начиная с 18 века и вот к 20-му была выработана такая модель, такое представление, что, вы знаете, это вот, вот так правильно, не так вот мы, да, то есть не говорили даже, а вот что-то вот мы, ну, у нас же вот, почему мы должны молиться? Давайте мы не будем молиться. Вот раньше молились, а сейчас вот у нас там, не знаю, христиан меньше, еще как-то. Там говорят, нет, вот в современном обществе вот так, как раньше, нельзя. Вот это неправильно, а это правильно. Да? Вот демократическое устройство, оно правильное, оно как законы Ньютона. Вот, вот это вольно или невольно, эксплицитно или имплицитно подразумеваемое, вот, а вот это, мне кажется, самой большой опасностью, на которой, собственно, сломался 20 век. Все идеологии, они вынуждали человека фактически признать вот их, ну, такую объективность, практически как научных законов. Да? Вот. И здесь я сейчас не беру, потому что там, скажем, предыдущие эпохи там немножко чем-то, на мой взгляд, отличались все-таки, там мотивация была, объяснение было все-таки в большей степени там религиозное, например. А тут оно вот фактически научное, да, что вот если современное общество должно развиваться вот так. Это некий объективный закон жизни, который связан с тем, что, ну, вот, все остальное все равно будет хуже, и так далее, и тому подобное. А вот тупики демократии там, конца 20-го, начала 21 века, они показывают, что вот не получается, не получается как самолет. Понимаете, не получается. То есть он должен взлететь, а он не взлетает, потому что прилетают, приезжают, точнее, или прилетают, и приходят, и приплывают мигранты. Да, и ты там где-то что-то там стыдливо прячешь, а они носят эти свои знаки, да, другие какие-то, и они не собираются подчиняться этим законам, и они там нападают на полицейских, а полицейские как-то стыдливо стараются не вступать с ними в столкновение, там, да, или еще так, и так далее, и тому подобное. И просто меняется идентичность целого общества, агрессивно меняется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вы начали говорить про то, что окно Овертона...
На несветлые темы.
Нет, вполне светлое. Сейчас я как раз к свету прихожу.
Да.
Что окно Овертона может работать и в другую сторону.
Конечно,
я,
да.
Я, честно говоря, подумал про то, что...
Ну, вот смотрите, извините, можно да, я просто хочу сказать, что это ведь совершенно очевидно, да? Вот никому бы не пришло в голову говорить, что вот когда-то, да, некоторое время назад, что нельзя носить крестик, там, медсестре или стюардессе и так далее. Сейчас скажут, нельзя, потом там еще что-то. При этом, смотрите, почему я говорю, что это вот просто вот решение, да, это вот некий, все равно некий общественный там консенсус или стремление норму какую-то предложить, да? Потому что, скажем, ведь религиозный символ не единственный символ, который человек носит, да? Есть символы, там, допустим, принадлежности к меньшинствам сексуальным. Да? Вот вы попробуйте человека ограничить его в этом смысле права где-нибудь на работе, в той же Великобритании, где медсестре запретили носить крестик, а вот была бы она, упаси Господи, вот сторонница ЛГБТ какой-нибудь, да? Пришла бы с этими своими фенечками, ей бы сказали, знаете, не носите. Представляете, это совершенно другое могло быть решение. И не ее бы засудили там, или уволили, а она бы могла засудить. То есть здесь нет никакой даже намека на объективность. Вот, это просто вот мы решаем, вот это можно, это нельзя. Да? Вот и все.
Я подумал, что вы, когда сказали о том, что это работает в другую сторону, скажете что-то так, я так наивно подумал про то, что окно Овертона работает в другую сторону, то есть можно нечто сегодня там в обществе, допустим, скажем так, непринимаемое, но с христианской точки зрения правильное, все-таки довести до состояния общепринятого. То есть, если это работает в одну сторону, то
конечно,
и в другую.
Конечно, нет, ну, а так то оно...
Есть можно,
так, там... Да, естественно, это вопрос вектора движения. Ведь, собственно, понимаете как, ведь окно Овертона, это ведь тоже, это некая объясняющая модель, да, вот это, вот, ее можно использовать и как схему для действия, но вот, насколько я понимаю, да, вот все-таки человек скорее этот Овертон объяснил, как это происходит, то есть люди, которые... То есть, он говорит, то, что менялось в логике окна Овертона, не значит, что кто-то это планировал. Давайте мы сначала сделаем, да? То есть это объясняющая модель именно, как вот это происходит, там, независимо от того, ставилась такая цель или нет. Но вот, скажем, распространение христианства, оно ведь тоже, или там других религий, оно тоже ведь предполагало изменение каких-то ценностных там, представлений и прочее. И вот, скажем, мы сегодня говорим там о милосердии, да, вот, и вообще это такая вот часть нашего смыслового пространства, я не знаю, начиная там это милосердие братьев Вайнеров, еще, ну, то есть у нас это слово, оно нам понятно, оно важно для нашей жизни, мы говорим о милосердии, о том, что милость там превозносится над судом и так далее, но это ведь тоже все пришло в нашу жизнь с христианством, да? Милосердие и не знает этого дохристианский мир. И потому что представления о человеке другие, какое может быть милосердие там, к рабу, который есть вещь, да, или к ребенку, который есть, не есть человек, или к женщине, которая тоже не вполне человек. Вот, то есть это все результаты каких-то вполне определенных изменений. Они не тумблером переключили, вот, да, вчера было так, а сегодня по-другому. Это тоже некие длительные изменения. Так они там в 5 этапов они происходили, или в 3 и так далее. То, конечно, возможно, но я-то сейчас имел в виду как раз другое, что вот плохое становится приемлемо, а точно так же, как то, что считалось нормальным, вот оно стыдливо прячется.
Да. Ну вот сегодня как раз-таки эта тема, мне кажется, обострена тем, что а можно ли сегодня, грубо говоря, этот процесс остановить? Вот часто христиан упрекают в алармизме, что вы кричите, что «ах, как все ужасно, куда катится мир», то, что раньше было ненормальным и неодобряемым, сейчас стало допустимым и одобряемым, и вот что вы можете, собственно, предложить? Угу. И вот а что мы можем предложить?
Ну, если позволите, я вначале хочу сказать про алармизм, потому что мне кажется, что христианство – алармизм. Не свойственен, потому что вот эта эсхатологичность христианства, вот наступление того, что вот апостол Иоанн говорит в Апокалипсисе, увидел я новое небо, новую землю, это ведь так диалектически, с одной стороны, есть результат того, что, ну, говоря по-человечески, чаша терпения, образно говоря, переполнена, да, а с другой стороны, это все равно момент, или уже не момент, там, сложно говорить о времени здесь, но это встреча с Богом. И поэтому у христианина именно такое вот диалектическое к этому отношение, к тому самому эсхатону, так сказать. Да? Вот, поэтому здесь нет алармизма такого линейного, что ой, там все плохо. Там. Вот вопрос остановить, нет, можно удерживать, да, и об этом и апостол Павел говорит, много на эту тему и богословских, и псевдобогословских спекуляций об удерживающем, там, с политическими какими-то, так сказать...
Подтекстами.
Вот, да, подтекстами и попытками, значит, найти удерживающего в каких-то конкретных, там, чуть ли не людях, там, и прочее, вот, но все-таки это вопрос именно сохранения какого-то вот ну, уровня человечности, что ли, вот в моем понимании так. Вот, конечно, это и крестьянин к этому призван. Не в плане того, что вот он должен через 4 года здесь будет город-сад, да, вот не в этой логике известного поэта, ну, а в логике того, что вот так и христианин по-другому не может жить. Он должен, вот, конечно, прежде всего своим каким-то примером, но и вообще всей жизнью тоже вот этот, удерживать это все от распада, скажем так.
Вы сказали, что христианство алармизм не свойственен, но ведь чтобы это понять, нужно жить полностью в этой вот, в этом христианском понимании, этой перспективы эсхатологической, что да, мир становится с каждым днем в принципе все хуже и хуже, и это нам было предсказано, но в итоге все равно мы придем к встрече с Богом.
Я думаю, не так линейно, все-таки не так линейно, не то, что вот с каждым. Это все-таки такое немножко упрощенное представление.
Ага.
Вот. Но, коль скоро сказано вот об ожидании, о втором пришествии, то, конечно, христианин не может не исходить из этого. Вот. Но есть и какие-то, то есть, может быть, какое-то замедление. Там. То есть, понимаете, опять же, тут есть еще вопрос какой. Немножко, не знаю, насколько мне удастся это вот выразить сейчас, но просто мы вот в представлениях о тем, что именуется концом света, мы все время оперируем категориями времени. Вот. И здесь есть важный момент. Мы, с одной стороны, мы не можем оперировать другими категориями, сколько мы во времени, так сказать, находимся, по крайней мере, вот в этом состоянии. Но Бог-то не оперирует категорией времени. И то, что когда говорится, и часто ссылаются на библейское, что у Бога один день как тысяча лет как один день, это же не значит, что он там быстро может эти тысячи лет прокрутить,
да.
Там, да, а просто о том, что он не подвержен вот этим временным изменениям, да, будучи, опять же говоря, нашим человеческим языком трансцендентен миру и им созданным. Вот, поэтому тут это такая тайна, перед которой все равно человек останавливается и в благоговении склоняет голову. Вот, и попытки как-то слишком просто рационально это объяснить, мне кажется, они не очень успешны. Хотя вот к нашей с вами теме, наверное, не вредно было бы там вспомнить и перечитать там 3 разговора Соловьева. Да, там много как раз на эту тему размышлений интересных и даже очень интересных.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами светлый вечер. В студии также Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».